Глава шестая. Первые переходы. Утром 6 мая я покинул отель Спенсера, один из лучших отелей Калькутты, где я остановился по приезде в столицу Индии. Обширный город не был для меня новостью. Я узнал его вдоль и поперек. Утром гуляю пешком, вечером катаясь в экипаже по Странду, вплоть до террасы форта Вильма. Благодаря многочисленным моим экскурсиям я узнал его главные торговые улицы. Не раз посетил на берегу Ганга поля, где сжигают покойников, и ботанические сады натуралиста Гуккера. Познакомился и с госпожой Кали, страшной четверорукой женщиной, этой жестокосердной богиней смерти, прячущейся в небольшом капище предместья, где рядом уживаются современная цивилизация и первобытное варварство. Все это было мне знакомо. Я в совершенстве осмотрел дворец короля, красующийся перед окнами отеля Спенсер, дворцы Чуринга, Рот и Таунгалем, посвященные памяти великих людей нашей эпохи. Изучил подробности интересной мечети Гунгли. Вдоволь глазел на порт, загроможденный лучшими судами торгового флота Англии. И, наконец, распростился с Эригила или адъютантами, как разнообразно называют здесь мусорщиков, обязанных следить за санитарным благосостоянием города. Словом, мною исполнено было все. Оставалось сесть и ехать. И вот, рано утром, палки Гарри, рот дряной телеги на четырех колесах, запряженной парой лошадей, экипаж, недостойный занимать место в ряду комфортабельных произведений английского каретного мастерства, явился к моим услугам для доставления моей особы с правительственной площади к крыльцу бенгала полковника Мунро. В 100 шагах за чертой города нас ожидал наш поезд. От воли пассажиров зависел час отъезда. Нам оставалось только решиться отправиться в путь. Конечно, весь дорожный багаж каждого из нас предварительно был размещен по специальным нашим каютам. Впрочем, мы брали с собой лишь необходимое. По части вооружения капитан Гот признал за необходимое 4 карабина системы Эйнфельда с разрывными пулями, 4 охотничьих ружья, 2 винтовки, не говоря уж о значительном количестве ружей и револьверов, потребных для боевой экипировки остальных членов экспедиции. Этот арсенал угрожал опасностью скорее хищным зверям, чем невинной съедобной дичи. Но на этот счет капитан не слушал чужих советов. Капитан Гот находился в самом веселом расположении духа. Радость вырвать друга из уединения – удовольствие отправиться путешествовать в северные провинции в диковинном экипаже, перспектива будущих охотничьих подвигов и экскурсий в Гималайских горах – все это, взятое вместе, приводило его в оживленное и даже восторженное состояние, выражавшееся бесконечными междометиями и крепкими рукопожатиями, грозившими опасностью дружеским костям. Наконец пробил час отъезда. Пары разведены, машина готова к действию. Механик стоит на своем месте, положив руку на регулятор. Раздался свисток. «В путь!» — воскликнул капитан Гот. «В путь! Железный великан!» «Железный великан» — прозвище, данное нашим восторженным другом необычайному двигателю, и вдобавок прозвище вполне заслуженное, так и осталось за нашим слоном. Скажем несколько слов о жильцах второго передвижного дома. В состав их вошли механик Стор, англичанин, служивший в компании Krell System of India, оставивший несколько месяцев назад свое место. Банкс хорошо его знал и, считая очень сведущим, пригласил на службу к капитану Мунро. Ему было лет под 40, и, как оказалось впоследствии, Банкс не ошибся. Стор оказал нам большие услуги. Кочегар Калуф принадлежал классу индусов, высоко ценимых железнодорожными обществами за способность безнаказанно переносить тропическую жару Индии, удвоенную топкой. Подобные индусы обладают такими же свойствами, как арабы, которым общество морского транспортирования кладей поручает предпочтительно должности кочегаров на пароходах во время плавания по Красному морю. Выбор кочегара был так же удачен, как и выбор машиниста. Затем следует назвать по порядку денщика полковника Мунро индуса Гуми, лет 35, из племени гуркасов. Маленького роста, проворный и ловкий, человек испытанной верности. Гуми неизменно одевался в черный мундир, который был для него дорог не менее собственного тела. В сержанте Макнейле и в Гуми полковник имел двух надежных слуг, преданных ему душой и телом. Под начальством полковника они дрались в индийскую кампанию, делили с ним все тщетные попытки отыскать пана Сахиба и вместе с ним удалились в его отшельнический бенгало. Словом, они не расстались бы с ним ни за что на свете. Индус Гуми был денщиком полковника. Зато чистокровный англичанин Фокс занимал при капитане Годе должность чистильщика платья и сапог и разделял со своим хозяином страсть к охоте. Ловкость его вполне соответствовала имени. Фокс – лисица. Он убил на своем веку 37 тигров, всего на 3 меньше, чем сам капитан. Впрочем, он вовсе не намеревался остановиться на этом. Для полноты списка экспедиционного отряда необходимо упомянуть еще о поваре-негре, царившем на задней половине второго дома. Родом француз, Паразар, которому удалось показать свое искусство под всеми небесами земного шара, полагал, что должность его – не простое ремесло, а чрезвычайно важный пост. Он положительно священнодействовал в минуты, когда с пунктуальностью химика распределял по суткам перец, соль и прочие приправы. Паразар отличался искусством и опрятностью, что вполне искупало его заносчивое самолюбие. Итак, сэр Эдвард Мунро, Банкс, капитан Гот и я, с одной стороны, Макнейл, Стор, Калуф, Гуми, Фокс и Паразар. С другой. В сложности 10 человек составляли экспедиционный отряд, отправлявшийся на север полуострова. Не следует также забывать Фана и Блана, охотничьих собак капитана, достоинства которых были блистательно доказаны бесчисленными походами и охотами. Бенгалия бесспорно самая богатая, если не самая интересная провинция в пределах индостанских английских владений. Провинция входит в состав так называемой страны Раджи, занимающей центр индийского государства. Считается настоящей землей индусов. На севере она простирается до неприступных вершин Гималайского хребта. И согласно принятому нами маршруту, мы должны были проехать по этой стране с одного конца в другой. Обсуждая первые этапы пути, мы остановились на следующем. Подняться вверх по течению Хугли, рукав Ганга, омывающий Калькутту, минуя французский город Чандернагор, который таким образом останется у нас по левую руку в стороне, и следовать до Бурдвана по линии железной дороги, а затем через Бихар снова приблизиться к Гангу в Бенаресе. «Друзья мои», — сказал полковник Мунро, — «я представляю вам определить наш маршрут. Обсудите его без меня. Все, что вы решите, будет наверняка хорошо».
«Однако, милейший Мунро», — возразил Банкс, — «нам необходимо выслушать и твое мнение».
«Нет, Банкс, я полностью в твоем распоряжении. Мне решительно все равно, в какую провинцию мы поедем теперь. Единственный вопрос, который занимает меня — куда мы отправимся из Бонареса?»
«Конечно, на север», — живо вмешался капитан Гот. «Мы отправимся прямо по дороге, ведущей через королевство Аут к пригорьям Гималаев».
«В таком случае, друзья мои,
Может быть, я и обращусь к вам с просьбой.